Итак, немножко скажем с вами о патриархах в это время. Итак, патриарх Филарет. После утверждения царя Михаила Федоровича, вот, патриархом становится его отец Филарет, который в это время находился в Польше. Освободился он только в 1612 году из плена. Вот, и с 1619 по 1633 год являлся патриархом московским и всей Руси. Надо сказать, что в ранние годы Федор не помышлял о монашестве и духовной стезе. Он был боярином, один из первых щеголей в Москве, сын влиятельного Никиты Захарьина, племянника царицы Анастасии, вот, первой жены Ивана Грозного. Он считался также возможным соперником Бориса Годунова в борьбе за власть в 1598 году. В 90-е годы XVI века занимал ряд государственных и военных постов. Был какое-то время псковским наместником. Вот. При царствовании Бориса Годунова подвергся опале, потому что на него тоже, значит, какая-то клевета шла определенная, и в итоге его в 1600 году сослали. Его и жену Ксению насильно постригли монахи. Вот. Он принял имя Федор Филарет, а Ксения имени Марфа. Ну, вы понимаете, монашество сразу автоматически лишило их права на престол. Единственный выживший их сын Михаил Федорович оставался с матерью. Оставался с матерью, вот, в Костроме. Лжедмитрий, значит, первый, когда стал царем, Филарет вернулся. Вот. И после того, когда Василий Шуйский пришел к власти, он попадает в лагерь самозванца Лжедмитрия II. Филарет становится в этот момент патриархом, тушинский вор Лжедмитрий признает его, и он некоторое время находился там как пленник. И не настаивал на своем патриаршем сане. Хотя самозванец ему говорил, что он имеет полное право управлять и не делал его как пленника. Но, Филарет понимал, что не хотел, понимал, что самозванец это просто разбойник, и поэтому сам автоматически называл себя пленником его. Дальше он участвовал в переговорах с отцом Владислава, польским королем Сигизмундом III. Помним, да, что Семибоярщина в 1611 году, после того, как Василия Шуйского лишили престола, он был пострижен в монахи, вот, боярам нужно был кандидат. Они, думаю, лучшим кандидатом решили взять сына Владислава, то есть сына Сигизмунда, короля в Польше. Он надеялись, что тот окажет военную помощь, а боярам надо было расправиться с тушинским вором Лжедмитрием, ну и с другими тоже. Лжедмитриями, которых было и 3, и 4, и их много было в то время. Поэтому земля русская тогда раздиралась от междоусобиц. Вот. Но, как мы знаем, Владислав так и не прибыл, а Филарет попал в плен. В результате его посадили в темницу, и пока там все эти шли долгие борьба за власть, даже когда его сына избрали, он находился в плену. Единственное, что он писал письма, где указывал, что его сын имеет право быть царем, если его изберут, то есть он достоин этого, потому что тоже есть родственные связи с династией Рюриковичей. 1 июня 1619 года в порядке обмена пленными он был освобожден. Его торжественно встретил сын. Прибывает он 14 июня 1619 года, а через 10 дней проходит его интронизация. Его ставят патриархом московским. Интронизацию проводит иерусалимский патриарх Феофан III. Вот. Будучи родителем государя Михаила Федоровича, он до конца жизни официально был его соправителем и использовал титул «Великий государь». Это первый такой был. Вот. А самое интересное, что его еще называли Филарет Никитич. То есть еще отчество сохранял. Это было так очень, как говорится, необычно. Фактически руководил московской политикой. По своему воспитанию характер он был ближе человека к светский, а в собственно церковно-богословских делах разбирался слабо, хотя очень старался все изучить. Имел хорошее отношение с вселенским патриархом Константинопольским, а также обращался с другими восточными патриархами Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским. Большое внимание уделял печатанию книг и исправлению ошибок в текстах древних рукописей. В 1620 году патриарх Филарет возобновил работу московской типографии на Никольской улице, которая была основана еще Иваном Грозным в 1553 году. Учредил так называемую правильню, особое помещение для справщиков. Вот. Также Филарет особо следил за чистотой древних текстов, вот, для чего привлекали самые образованные справщики, которые обязаны были сверять тексты с древними славянскими рукописями. Занимался он реформами церковного управления. Ему очень хотелось, чтобы государственное управление было похоже, такое же было, чтобы у церковного управления. То есть, какие были государственные приказы, такие он хотел приказы, чтобы были и у него. Поэтому ты тоже именовался великим государем. Вот. Поэтому 20 мая 1625 года он на правах государя издал царский указ, по которому патриарх получил право судить и ведать духовное и крестьянское население патриаршей области во всех делах, кроме воровства и разбоя.
Это какой год,
повторите, пожалуйста? 20 мая 1625 года. То есть, таким образом, Филарет решил отделить патриаршую область от государства и быть как государство в государстве, наподобие Ватикана в Италии. Понимаете, вот практически вот откуда все это начало придется-то. Согласно этому документу, возникают патриаршие приказы, такие как судный или разрядный ведал судебными делами, церковный приказ ведал делами церковного благочиния, казенный приказ ведал сборами духовенства, контролировал. Потому что, вы знаете, да, вот такие приказы сейчас, то есть каждый настоятель храма регулярно, каждый месяц выделяет средства, которые идут в патриаршую казну. У каждого храма, исходя из его дохода, потому что каждый приход отчитывается в конце о доходе, на суть этого ставится там 10-15-20%, которые ежемесячно должен выплачивать в патриаршую казну. Это все с древности ведется. И до сих пор сохранилось.
А если приход совсем там...
Тогда небольшая. Да, небольшая. Такие, да. Но это все проводит, когда приведет ревизионная комиссия, смотрит документы, все смотрит, то есть здесь полностью изучает как бы момент. Не только есть светские, да, налоговые службы, какие проверки проводят, но и такая же церковная проверка тоже проводит.
А если помощь нужна, помогают, да, наоборот? Помогают,
конечно. Вопрос такой, ну не знаю, по теме, не по теме, а зачем нужно количество причастников?
Отчитывается, насколько человек причащается, смотрит статистику, как ведет работу. Ну, смотрите, например, в 2018 году в таком-то храме причащалось в среднем 50 человек, а в 2021 там стало причащаться 35 человек в среднем. То есть пандемия и разные ситуации сказались на ухудшение. В итоге настоятеля снимают, ставят другого. Смотрят дальше, проходит момент показания. Через года 3-4, ну то есть в 2022 они смотрят, причастников стало 40, а теперь в 2025-2026 они посмотрят, здесь сколько будет. Если причастников столько же, ну понятно, а если меньше, то только. Контролируется. Многие эти бати даже этого не соображают, просто отчитываются и все. Почему? Потому что это не делается каждый год. Просто отсылайте, как обязательно. Вот. Многие могут побольше себе приписать, ничего. Но статистика просматривается. Если у кого-то было там 50, а потом 150, то они исходят с того, а финансы. Тут все сейчас с финансами фиксируется, понимаете? То есть от причастников вы получаете. То есть Кто причащается, практически покупает записки. То есть и практически, ну я так думаю, что у патриарха уже выработана какая-то определенная сумма с одного человека. Какой-то там, 100 рублей, 50, 20, 30 рублей. Какой-то они это поставили такой момент и в среднем вычитывают. И от этого идет. То есть, поэтому, если, например, вы говорите, у вас там доход в месяц у прихода, там, например, 200 тысяч рублей, а причастников регулярно причастится больше 100, ну, то есть, такого не может быть. То есть, 200 тысяч доход в месяц, это где причастников 20, 30, 40. Я просто знаю, все, это как каждую причастность, каждое воскресенье, ну и так далее. Вот он за месяц может около 200 тысяч добирать, ну, там меньше, плюс-минус, все, не больше. Но если причастие 120-150, доход больше приходит. По этой причине патриарх и спрашивает. Ну, не патриарх, это специальная комиссия контролирует, да. Ну, то есть, сложные процессы, но они дают возможность как бы настоятельнее расслабиться вообще.
Они прям считают, что ли?
Ну, высчитываются, конечно. А потом смотрится, какое место, смотрят, как ведется работа. Если что, потом меняется. Подрастает какой-то молодой человек. Они из своей команды, например, викарные архиереи. Они кого-то приближают, этого батю снимают, ставят на другой просто указ святейший. Все. Храмы, поймите меня, не все патриархи принадлежат здесь. Все они принадлежат. Кто-то ими руководит, отчеты. А поменять вообще ничего не стоит. То есть, поэтому, а в епархиях храмы все епископы принадлежат. То есть, священник может построить, все сделать, какую-то общину, потом ему фофун дали, и он отправили его подальше, в какую-то деревню, село. А своему любимцу там передали, и он к всему готовому пришел. Вот тут, я знаю, просто есть храм, мой друг здесь взял его, он ничего не делал особо, а там батюшка очень трудился, создал огромную общину, все. А он здесь со мной учился, потом болтался, ну где-то попался, женился, и потом раз, говорят, о, попал, и вот поставили его. Он просто умел ничего сказать, улыбнуться там, ну и так далее. В основном все это, вы знаете, украинские корни, вот. И все, ну еще молдаванские тоже такие же, вот. А они нравятся архиереи, потому что улыбаются, ведется. Они же, вот эти западенцы, ну как бы западная Украина, они внешне всегда такие аккуратные, красивые, дюжи за собой, это, которые смотрят за собой. Они архиереев привлекают. И думают, значит такой порядок будет. И ставят, старого убирают, это ставят. Ну и все, и тот пришел на всем готовом. И поэтому, когда начинается там паника, о, куда мы пойдем, господи, ужасный архиерей, там, киберпоп такой все время писал, что бедных священников там это гоняют, там, он там строит, делает, занимается, никто не помогает, потом берут, отправляют на другой приход, где вообще дороги нет, а как матушке жить, а как чего и так далее, куда эти архиереи смотрят, поэтому люди из церкви уходят и так далее. Я на все это отвечаю просто. Проблема в том, что все люди, вот бати, которые так ведутся, они занимаются обычным бизнесом, и все, и ничего больше. Потому что если ты Богу служишь, то Господь тебе все дает, необходимое, где тебе служить, и никто тебя не тронет. А если ты решил тут самоутвердиться, сделать что-то, но при этом ты как бы, ну, как бы служишь, но не служишь Богу, поэтому такие перестановки происходят. Ну, я вам скажу больше, и в жизни так это происходит. Вот вы сидите на работе, работаете, душу вкладываете, самоутверждаетесь. Потом вас сняли, фуфундали, и какого-то поставили на ваше место, который просто дурака валяет. И вы такой, говорю, как? Я же столько делал, я же так следил. А Господь говорит, а что, мне нужно, что ли, твое вот это, что ты тут утверждал? Свой эгоизм укреплял, крутой себя строил. Ну и чего, от Бога отошел. Поэтому тебе фуфуны дали. Опять же, для спасения твоей души. Чтоб ты спасся. Чтоб ты людям служил, а не себя самоутверждал. Какой ты молодец. Как ты хорошо работаешь. Как ты все делаешь. И заслуживаешь повышение зарплат и так далее. А это же, поймите меня, только гибель для души. Везде так, одинаково.
Увеличение зарплаты, гибель для души.
Да. Когда человек самоутверждается. Потому что если вы любите других, вы работаете, вы все тратите только на семью. У вас самого ничего не остается. Вы себе не можете ни купить ни одежду, ничего, потому что вы все время что-то отдаете. Вы только если что-то порвалось, покупаете. Потому что вы не будете никогда думать. Человек, который думает о другом, он о себе не думает. А который думает о себе, у него свой гардероб, своя обувь, свои штаны. Свои надо поменять, надо себе это купить. Как это женщина и мужчина, это думает о себе. Как бы сказать, что это плохого? Нет, ну в этом хорошего ничего нет, потому что это все равно форма эгоизма. Потому что, ну, нельзя так, чтобы и себе, и другим. Тут не получится. В итоге 15% я отдам, 75% там, или 85% себе возьму. Ну, как депутаты там бюджетятся. Ну, не знаю, каждый как-то делает. Но если ты отдаешь вот этим, ты понимаешь, то вот там жена, дети, они все во всем нуждаются. Это вообще, вот, особенно если у тебя дома жена находится, дети, это, они постоянно во всем нуждаются. Дети нужны там, постоянно мероприятия, развитие, там, постоянно, то есть... Ты не можешь, чтобы они дома сидели и вешались на жену. То есть тебе их надо постоянно чем-то занимать. Понятное дело, в сад отправил. Ну, пожалуйста, потом он это матерится, ругается. Надо специализированные сады тогда. А для этого деньги нужны. Ну, и поэтому Бог и дает. Он же смотрит, что ты хочешь. А если ты на себя любимого, ты тогда что-то получил, тебя потратил, это сад, иди в сад занимайся там. Я в саду был, и ты иди. Ничего, стал же человеком. Ну, ты тогда была советская школа все-таки, а сейчас вообще. Ну, вот такой момент. И поэтому, а матеря тоже это видят, пытаются влиять, потому что переживают за своих детей. Потом жена вымотана, ей надо куда-то развлечь, куда-то выйти, потому что женщина натура такая, ей надо обязательно какие-то впечатления. Ну, всегда так. А деньги, деньги, деньги. А ты же на себя любимого, понимаете? И в результате там... Ну, на тебе там пятерку, там, цветы на 8 марта, там, от себя, от сердца оторвал, еще что-то, все. Потому что я работаю, я молодец, я зарабатываю. Ну, поймите меня. Такая натура. И поэтому все так скупо живут, я ужас какой. А когда ты отдаешь, то Бог тебе всегда приумножает, потому что ты на себе даже особо не смотришь. Потому что ты все время отдаешь, отдаешь. А Господь видит таких людей и начинает им помогать. У меня просто несколько примеров есть, которые люди не имеют ни толков, ничего. У них такой бизнес, такой деньги. Это просто человек по счету, то есть вообще мозгами не шарит. Но такой бизнес создал. Я думаю, только Бог. А потому что вот так и построено. Вот надо так. Все. А есть умный, соображающий, думающий. И сидит все. Ничего. И то. А вот так. Такой вот духовный закон. Ничего мы не сделаем с вами. Вот. Поэтому здесь, вот, чтобы вы просто немножко понимали, что в жизни всегда идет процесс, когда ты должен либо отдавать, либо работать на себя. Когда ты отдаешь, то вот взять, например, вот даже тех же наших патриархов, да, там например, если там посмотреть, там того же Филарета патриарха, он отчасти помогал, потому что он был, во-первых, отцом, да, он заботился о сыне, он помогал ему, он был его опорой во всем, поддерживал его, понимал, что Михаил Федорович был очень сложно и трудно, ему трудно было, это правда, вот. А если посмотреть по других, там, патриарх Иосаф, Иосиф, там у некоторых вообще находились в конце их смерти куча денег под кроватью, куча денег, понимаете? А мы еще не знаем, что любые наши олигархи такие, бизнесмены, что деньги дома не хранят. Хранят, конечно, туда, под карман. Куда же еще-то? А потом, это притча же. Ну, набил ты себе. Ну, кому это все останется? Больше, еще. Зачем о других думать? Я молодец, я все сделал. Вот. Знаете? А когда ты отдаешь, то другой процесс. Вот сейчас мы будем с вами разбирать тему Никона Алексея. Но там вообще столкнулись два человека, которые считали себя униками. Униками оба. Понимаете? И в результате так все переругались, в итоге накрутились, в итоге помириться не могли. Хотя очень много сделали, но уникум они. Один сколько монастырей сделал, реформы провел, все изменил до этого, вывел. Вселенскую церковь. А царь Алексей вообще на месте тут был Христа, который говорит, он говорит, вообще покровитель всех церковных. Вот столкнулись два лидера. Только один проиграл, потому что все-таки царь и патриарх, понимаете? Вот. В итоге поссорились, не могли помириться, начали друг другу писать, выяснять отношения. А что у нас не выясняет отношения дома? Приходишь домой, муж говорит, я всю жизнь, а я работаю. А жена говорит, а ты еще не помогали, вот выясняет отношения. Ну, равенство, да? Тоже у Никона Алексея постоянно выяснение было отношений. Какая там была переписка тяжелая. Потом развод, а у Никона церковный суд. И проигрывает кто в основном? В семье жена, потому что либо уходит с детьми, а там, ну, проиграл патриарх, потому что, ну, в любом случае, светская власть здесь выше стоит. Вот в чем дело. Поэтому ничего не меняется, все как бы остается так есть. Вот поэтому говоря, вот, например, о Филарете, он по этой причине и создает систему, которая помогает сыну, конечно. Он практически часть забирает церковных дел, чтобы вести. Дальше у него появляется, значит, дворцовый приказ, который занимается хозяйством патриарших вотчин. Также в каждом приказе сидел патриарший боярин с дьяками и подьячими. А патриарх лично подписывал каждый доклад и документ. Рассматривал, подписывал. Причем там какая печать-то, видели? Видели древние печати какие были? Это не сейчас там ручка там что-то намотал. Там она дело с воском заливала.
А, ну да,
там,
да, со, да.
Там вообще, да, если
нагревали
ты,
ее,
да, если ты ее сорвешь, это все. Вообще считалось это... О. То есть, если гонец ехал, да, случайно упал с лошади, прорвалось что-то, все, ему лучше
Лучше ему ехать да, уже, да,
да, да, то есть исчезнуть в леса. Вообще, да, в леса уйти, и все. Потому что это все, это сразу смерть. Вот. Это у нас сейчас любой там подпись можно подделать, еще что-то там подрисовать. А тогда там было очень сложно это сделать. А, вот. Значит, также Филарет провел полную опись церковного монастырского имущества и пересмотр жалобных грамот, которые были при Иване III, Иване IV, Иване II, Василии III. Это где, вот, например, разрешалась рыбная ловля, когда, например, там разрешалась, например, пахота, ну, дополнительная земля, давала же, не сажали и так далее. И все эти жалобные грамоты были от кого? Царей. Он все это провел в порядок. Почему? Потому что просто своему сыну сказать, это было, надо это вернуть. Понимаете? Это важный был момент. И это впоследствии, ну, это было не просто, как надо, это помогло восстановить церковь. Она же после Ивана Грозного вообще в разрухе находилась. Тяжелая ситуация. Все практически земли...
Вернули?
Да не, забрал Иван Грозный, забрал.
Нет, а он вернул?
Потом возвращалась. Да, Борис Груднов тоже не бежал тут все раздавать. Тем более у него голод был серьезный.
А при Филарете вернули?
А при Филарете возвращали, конечно. Причем он делал это как официально, на основе вот этих жалобных грамот, которые принадлежали каждому монастырям. А эти документы, они хранились. Почему? Потому что в каждом монастыре была своя библиотека. Там велась своя летопись. Понимаете? Своя история. Это было обязано. Монастыри тогда занимали, они практически были, понимаете, как образование, школа. То есть в монастырь ведь поступали порой для того, чтобы учить. Получить образование. Уметь читать, уметь писать. Потому что никто же это не умел. Первая академия в Киеве появилась, Киево-Могилянская, потом митрополит Петр Могила ее открыл. А у нас основали Академию Московскую братья Лихуды только в 1718 году, в эпоху правления Петра Великого. И то греки они были. При нем также была открыта новая епархия Тобольская в 1620 году. А также, вот я недавно уже наездил, к Камню Спасителя, мы прикладывались к ризе Божьей Матери. Она была подарена, риза Господа, она была подарена персидским царем, патриарх Филарет в 1625 году. Часть Господней ризы. Вот. Сейчас находится в храме Христа Спасителя. Нужно приложиться.
А в каком месте?
В 1625 году. Да вот напротив, где находится это, вот митрополит Филарет мощный, вот напротив там. Следующий момент, когда, значит, приболел Филарет, он вообще понимал, что он настолько укрепил власть патриарха, что боялся, что следующий патриарх продолжит ту же политику. А он не хотел, чтобы сын потерял влияние, да? И поэтому подыскал кандидата, который бы мог бы, то есть, уступать, смиряться.
После сына?
Ну, конечно, но Филарет заботился, то есть, он понимал, он не понятно. Хотел, чтобы другой чужой патриарх, которого сберут, взял.
Да, понятно.
Но Филарет заложил основы, которые вылили скандал в будущем. Пострадал не его сын, но внук пострадал. Алексей. Ну, с Никоном. Поймите меня. Вот эти основы, которые он заложил, потом Никон пытался восстановить. У нас же как? Чем ты даешь расширять полномочия патриарха, другой приходит, значит, так же должно быть. А там же никто не смотрел, что это отношение отца и сына. А там не смотрели. Ну, значит, государь так решил. Ну, отец, сын, разницы никакой. Понимаете? Вот. Следующим патриархом становится патриарх Иосаф. Правил с 1634 по 1640 год.
Как его звали?
Иосаф.
Иосаф.
1634-1640. Патриарх Филарет лично выбирал себе кандидата, например, чтобы был его преемником. Главное, чтобы он был послушный, добрый, и ни в коем случае, чтобы он не был смелый или дерзновенный. Вот. Поэтому ему понравился архиепископ Псковский Иосаф, который был смиренный и благочестивый. Он был родом из боярских детей и принял монашеский постриг в Соловецком монастыре, а впоследствии служил при новгородском митрополите Исидоре в начале 17 века. В 1621 году становится архимандритом Псково-Печерского монастыря, а 1 января 1627 года его посвятили в сан архиепископа города Пскова. Вот, Иосаф практически продолжил политику патриарха Филарета, но в том, что как бы не брал на себя основы. То же самое главное и по исправлению книг, и занимался исправлением разных сложностей, связанных, например, с нарушением там, вот, всяких правил церковных. Вот. Следил за чистотой храмов, порядком. Вот, например, однажды донесли ему информацию, что в Москве по церковным храмам совершаются соблазны нарушения веры. Например, церковное пение поют наскоро, голосов 5 и 6, с небрежностью, то есть отчет был, поймите меня, с небрежностью, а это середина 17 века. Вот. Миряне стоят в церкви с бесстрашием, во время святого пения творят неподобные беседы со смехом. А поучение святых отцов презирают, наставления священников не приемлют, а самих священников поносят и укоряют. Ну, ничем не отличается от нынешнего времени. По поводу священников ему был донос. Сами священники бесчинствуют и угождают мирянам, не получают их благочинию и благоговению. А бедные служат без часов и без отпуст. Вы понимаете? То есть опускается третий, шестой час, и отпуска даже нет. Сидите с Богом, спать. Во дни Великого Поста совершают церковную службу весьма скоро и не по правилам, а по своему умышлению. На Святой Неделе, тот час после обедни, отпевают и вечернюю для своих пьянств, для пьянственных нравов устраивают.
Да.
Ну, как бы совершили отпевание, а потом застолье.
Проводить-то надо, да.
Это вот тогда, наверное, родилось в русских народных сказках поп, да?
Да, да, правильно, да,
конечно. Поносили, ругали,
да. Да, конечно же, это все сформировалось.
Потому что все сказки, которые читаешь, где поп встречается, именно такое отношение к нему.
Как такое передается, конечно. Вот. Дальше. Положенных поучений житие святых не читают. Службу совершают поздно. Дальше. Пономари по церквям молодые, без жен. Дети поповские и мирских людей во время церковной службы бесчинствуют в алтаре. Ну, как бесчинство? Да. Смеются, общаются, бегают. Я этого тоже досмотрелся уже. Это вообще можно практически к нашему времени отнести и сравнить, да. Дальше. Нищие во время святого пения ходят по церквам с бесстрашием. Человек по десятку и больше. И производят смуту и мятеж. Вот из денег требуют, да. Иногда бронятся, а иногда и дерутся.
Ничего себе.
Иные полагают нищие свечи, говорят, что собирают на созидание церквей. А иные ходят в образе пустынническом, в черных одеждах, в веригах, распустив волосы. А иные во время святого пения ползают в церквях, творят писк и производят большой соблазн простых людей.
Ужас какой!
Когда патриарх Иосаф об этом узнал, он в августе 14 числа 1636 года написал документ. Он назывался «Память». И дал такая память, это такая книжка, где были распорядок, как должны себя вести, как себя должны вести миряне, народ и священники. То есть он писал, что священники и диаконы должны жить со всяким благочинием и попечением, заботиться о церкви, о церковном пении. Вот. Петь нужно в два или три голоса. Шестопсалмие только в один голос. Во время чтения псалтыри канонов говорить не дозволялось. Также, чтобы священники учили простых мирян стоять в храме со страхом и благоговением, слушать церковное пение и поучение, а неподобных бесед между собой не творить. Чтобы утренние, воскресные и праздничные дни, то есть службу, да, обедню служили не очень поздно. Ну, то есть не в два, не в три часа дня. И не читали очень скоро. Вот. Часы должны обязательно были совершаться перед обедней. Также, чтобы священники учили своих детей и прочих крестьян, приходящих в церковь, страху Божию, наставляли их, как молиться, как по-христиански проводить праздники, воскресные дни. Отсекать злые нравы и исполнять заповеди Божии. Чтобы пономарей при церквях молодых и неженатых не держали. Очень интересный момент. У нас таких полно. Мирянам и поповским детям ходить в алтарь не позволяли. У нас этого полно.
У нас еще хуже получается, да?
Нищим ходить по церкви во время богослужения и просить милость запрещено. А велеть им стоять и просить милость вне церкви, в притворе церковном. И в заключение патриарх попросил, значит, главного священника попа Панкратия прочитать это всем поповским старостам, где они собирались. Тут в Туинской избе, ну, при Москве там было, вот. Это как бы были указы патриарха, они прочитывались, он должен был всем священникам это прочитать. Интересно, что с священником было тоже очень строго в то время, то есть если кто-то нарушал, снимали. Лишали сана, вступали в запрет. Запрет очень часто. Вообще вот с того времени так и распространилось очень строго, что в случае, если ты случайно там кровь Господь пролил, еще что-то, это был запрет и лишение сана. То есть очень строго. Вот я сколько раз, по-моему, служу, ну, диакону, да, сам священник стоит, чашу держит, куча народу, может, а ему видно, прям, ну, там тяжело чашу держать, он уже весь потеет, вот уже все. А народ там просто валом идет. И вот он держит, и вот так поднимает, и вот так аккуратно прочищает. Вот, понимаете, а чувствуется там, это сложно, потому что там одна бабка так подмышляет, там это что-то, понимаете. И народу-то пофигу, а ему сразу под запрет. Все, капут. Вот. И поэтому у меня дебачка, у него вообще рука, он не может травмировать. Он подставляет на поставку, вот так держит. Потому что, видно, за годы терпения у него что-то с рукой проблемы начались, что он трясется рука, не выдерживает, ставит. Вот. Потому что запрет очень строго. Поэтому вы там не смущаетесь, когда кто-то священник это делает. Не от того, что он такой, знаете, ленивый, а от того, что там проблемы со здоровьем просто в этом плане.
Да сам потир еще, наверное, прям тяжелый.
Ну, тут я вот где служу, там у батюшки своего, там ему эти наши СВОшники военные вот тапучку дарили.
Вот спасибо, да.
Вот такой небольшой, а вот такой большой. Ну, они ему просто очень помогают, финансируют, помогают, и они вот решили отблагодарить.
Вот отблагодарили, да.
Тогда пусть подставку небольшую.
Нет, так она есть, слава богу, да. Но остальные молодые уже сами служат. Все равно, даже вижу, молодые, там им сложно просто, вот очень тяжело. Поэтому, конечно, а еще вот еще замечаю, вот что даже по этому документу, что мы сами прочитали, вот правда замечаю, священник начинает молиться, и в алтаре начинает кто-то трепаться, особенно в воскресенье, вот если пойдем будни с вами, да, никого нету. В алтаре никого нет, да в храме мало людей. А вот в воскресный день много людей приходит. И вот любители, когда батюшка пригласил в алтарь, вот они таскаются. И вот их в алтарь набирается по 10-15 человек. Если алтарь большой, то слава богу, если маленький, то ужас.
А зачем приглашать в алтарь?
Ну, просто помогать. Но проблема в том, что лукавый же искушает. И мы знаем, что на литургию на Златоуст Василию Великому священнику очень надо много молитв прочитывать. Не только там надо все что-то сказать, там диакон Пакипаки говорит, да, всякие традиции. У священника еще дополнительно есть молитвы. Он их прочитывает тоже, обязательно. Угу. Прочитывание молитвы, общение с Богом помогает совершиться Евхаристии, поймите меня. А тут он читает, и тот начинает там, ба-ба-ба, ты там знаешь, там, о, эти там из вождя, вот. И еще так громко говорят, и священник, конечно, раздражается. Начинает срываться там. Говорит, почему так? Замечание. Эти что-то послушали, потом дальше побежали и так далее. Поэтому Иосаф, вот он говорит, их вообще в алтаре не держать. То есть в алтаре должен быть только пономарь. А сейчас штатных пономарей практически нет. Какие-нибудь есть там бедные болящие семинаристы, ну так я их называю болящими, потому что он там уже под 45, он не женился, и ничего, просто вот сидит, он и подомарить не умеет, семинарий вот закончил, вот не знает, просто вот и приедет, что его все кормят, все его обувают, как семинар. И вот, по идее, его распределяют на приход. Но от него толку никакого, потому что был бы толк, он был бы женатый уже, дьяконом и священником. И поэтому, а что с этим делать? А ему зарплату надо ставить. Был мне такой незнакомый. Пошел к Арсению, тогда Истринскому владыке, сейчас он липецкий митрополит, требовал повышения зарплаты.
За выслугу лет?
Да. Хотя толком ничего не знает. А владыка говорит, сделайте, повысьте ему. А наставитель все время хотел его сбагрить куда-то. В итоге договорились так, что он ему просто платит зарплату. Он уже лет 10 служит у него. Да, уже больше 10. Только-то он пришел, откуда не лезь, никуда не мешай, сиди, он ему там 15 тысяч платит, лезь, и все. Я говорю, ну вот пенсию себе повысил, получает пенсию. Значит, не женат, ничего, деньги получил, хватает, и все. Вот так.
Вот.
Здесь кормили, обучаю, закончил, уже так. Просто есть люди очень наглые, если не повоюешь.
Женить его на себе.
Не, нельзя, он не хочет, а зачем, вот работать надо. Ему просто так, сейчас, наверное, 2018 уже платили, 19, но он их получает стабильно. Он просто приезжает 3 раза в неделю, стоит, помолился, и в конце месяца приходит за деньгами.
Он, наверное, думает, вот помолился, деньги пришли, связь.
Не, ну как бы там числится, и все, но пришел, и все. Поп, а этот не может ничего с ним сделать, этот батя. Потому что тут может архиерей пойти жаловаться, надо ему сейчас это. Обучать его тоже смысла нет, потому что читать не умеет, это не знает. Ну, только себе мучить настроение, ну, себя мучить. Выглядеть невозможно, почему указ дали. Жениться не хочет.
А зачем? А мы и так хорошо.
Хорошо, и вот он его кормит. По 18, по 12 тысяч каждый месяц дает. Пенсия.
Чудеса.
А он не женат, детей не надо, ему хватает. Жилье есть в Москве. Уже родители когда-то уехали, ему квартиру отдали. Понимаете? Вот и живет человек.
А нельзя его побольше нагружать там чем-нибудь? Там,
ну, они его пытаются, но он же ничего делать не умеет.
Типа снег почистить.
Ну, это может, да.
Деревья постригли.
Потом справку принесет, болеет там, плохо не может. Вот у меня студенты частенько приносят справку. У нас есть такая врач Татьяна, матушка отца Игоря Маркевича. Доброе, в общем. Добрение от человека. В общем, ей можно на лапши на уши вешать, и она справочки не дает. У нас студенты, когда что-то заставляешь работать, подписывают. Тяжело поднимать. Один у меня так вот 8 месяцев не сходил. Потом, значит, дошло до того, что решили его убирать. Он сразу ожил.
И сразу выздоровел.
Да. Ну, потому что службу, он, как говорится, может ставить, а в трапезе трудиться не может. И говорит, там на меня благодать исходит, я там ставлю. А в трапезе я не могу, мне надо посидеть.
А когда он кушает, на него тоже исходит
благодать? Нет, там она естественно. Ну, и тогда ему сказали, что если сейчас у тебя эта благодать, как говорится, не заработает, ты в трапезе, тогда придется тебя читать. Ну, выздоровел сразу, все, слава Богу.
Как ребенок.
Сошла дома.
Не, маленький ребенок, вот маленький, лет 5-6, вот такие, да. У меня даже, вот сейчас мы ездили, возил ребята в Новый Иерусалим. Мы там дожили до того, знаете, когда в детском садике кто-то приходит, говорят, теперь скажите спасибо. Вот мне сейчас приходится это говорить 30-25-летним ребятам, которых накормили бесплатно, экскурсию бесплатно провели. И ни один не сказал, поэтому говорят, теперь вместе все говорим спасибо, как в детском саде. Понимаете? Ну, о чем уже говорить? И если раньше был очень строго к студентам, да я сам тогда учился, к нам был очень строго, любой косяк отчисляли. Вот у нас поступило 28, я вообще один закончил семинарию. Вот какое было время. Сейчас у нас наоборот, каждого держит на руках, носит. Постоянно дают, понимаете, ректора. То есть я с ректором нашим общаюсь, он говорю, батюшка, ну вот я проректор, да, по воспитательной работе. Но все бегают к ректору, понимаете, но мне надо, чтобы это было пресечено, чтобы я работу проплатил. Он говорит, естественно, нет. Хотят идти, пусть приходят. Ну и они бегут к нему.
Может, патриарху пусть сразу бегут.
Ну, и я вам больше скажу, и патриарху бегут то же самое. То же самое, здесь ничего нет. А так патриарху бегут другие. И не к архиерейству бегут, а через голову патриарху. Ну, все тоже таких батей знаю. Голову. Вот они бегут, и все.
Плетьми.
Да.
Отстегать.
Нет, если бы я сделал бы так бы, они бы выздоровели бы, но меня засудят. То есть вот мужику психодиспансер можно парня сбросить под этот метро шагающий, да? Он больной, ему ничего, как бы, по идее. Вот. А нам строго нет, нельзя. Хорошо, Господь ангел-хранитель защитил, и парень не погиб.
Это вообще удивительно. Очень странно.
Что он не погиб, да, очень странно.
Потому что прям вот...
Ну да, да. Ну и только я такой, что ангел-хранитель. Просто это свидетельство, что у всех есть ангел-хранитель. То есть его ангел-хранитель его защитил. Потому что когда он упал именно как в ту, именно в ту вот, глубь, когда, то есть и когда он просто под ним проехал. Просто небольшие царапины получил отделаться. Ну, это я вам честно. Но видно, за того парня кто-то молился. Кто-то, там есть родственники, кто за нее упоминает, молится. А вот, а это больной. Просто больной. Я интервью, жена его дала, он говорит, я его первый раз отправил в психдиспансер, потому что меня ночью хотел задушить. Она еле отбилась, но видно, насильно, справилась с ним. Вот.
А сейчас еще полнолуние же было, у них, наверное, обострение в этот момент.
Просто их, понимаете, в диспансере держать не хотят тоже. И отпускают. А это больные люди. Их надо вообще, понимаете, изолировать от общества. И изолировать.
Их на самом деле очень тяжело положить. У меня у подруги мама болела с шизофренией. Вот она с 11 лет с ней жила вдвоем. Она очень тяжело. Вот она говорит, очень тяжело. Они приезжают, а она сразу нормальная. И все. Поедете? Нет, не поеду. А там было и вещи выбрасывала, и с ножом
стояла. Нет, проблема в том, что мама была слабая. Если есть по характеру, просто взять и все, и отправить. Полностью рекомендация, ничего страшного. Просто брать не хотят, заниматься не хотят. Дело не в человеке. Они не хотят заниматься в этом плане. У нас же как? Если только тро позвонить. Ну, чтобы дело было.
Ну да.
Зачем заниматься, когда нет ничего? Полиция же как дело раскрывает, зарплату повышает, а вот повышает. А дела нет, то нет. То есть,
нет тела, нет дела.
Поэтому там убийство, насилие, травмы, там, вот, пожалуйста, вызывай, тогда будем рассматривать. А то, что там тебе угрожают, то, что тебя убьют, Там вот девчонку-то одну в конце зарезали, там же она тоже обращалась в полицию, такой, да, влюбленный. Да, она им отказала, а у нее все, крыша поехала в Кавказе. И она ей стала угрожать несколько раз. Она в полицию. Она говорит, ну нету. Ну и в итоге он ее зарезал. И полиция приехала. Это вот как бы к этому. Его потом быстро взяли. Дело закрыто. Майор повышение, девочки нет. Все логично. Система работает. Поэтому сейчас у нас девчонки баллончики всякие носят, пытаются это как-то оборонное себе какое-то что-то. Потому что на что еще сделаешь-то? Ну откуда ты знаешь, что вот если вот, например, там завтра какой-нибудь болящий тебя там не толкнет? Мы же там в метро ездим с вами, да? Угу. Ты стоишь спокойно, а вдруг у тебя дети сзади, какой-нибудь сзади больной тебя, раз и все. Хотя, честно говоря, когда всегда захожу, то я всегда это страхую, этот момент. Понимаете? Потому что мысль о том, что больной толкнет, есть. Просто надо это всегда бодрствовать, это помогает бодрствованию. И поэтому, когда едет метро, ты берешь как бы сзади автоматически.
Ну, что первый случай.
Да, конечно, потому что болящий, у него в этот момент, когда начинается шизофрения, ему лукаво говорит, толка, и он автомате делает. Потом говорит, а я не помню. И не знаю, почему это сделал. Этот хотя бы еще осознанно, хотя, говорит, ни конфликта не было, ничего. Ну, вот просто толкнул и все.
Года 3-5 будет, наверное, сидеть.
Это покушение, убийство, да. Вот. Но сейчас нет, сейчас они опять... Нет,
наверное, на принудительное лечение отправят.
Отправят, да, сейчас.
Там наколят его как-то.
Ну, как всегда.
Амебы.
Порой они сами так специально делают, чтобы их вернули. Помолимся с вами. Достойно есть всякого истину, блажи дитя Богородицу, преснобоженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем.